Здравствуйте, дорогие друзья. Я вам всегда говорил и говорю, если я опаздываю, сейчас 16:05, то для этого есть причина. А причина оказалась довольно интересная. Вы помните, что мы пытались запустить голосование, но у нас не получалось. То есть голосование появлялось, но когда вы писали ответ, ничего не менялось. И вот сейчас утром, ну, вы знаете, я дал задание админу, админ старался и разобрался, в чем проблема. И вот сейчас, после того, как я с вами поздороваюсь, мы с вами запустим это голосование. Просто чтобы народ собрался, и после этого мы как-то, чтобы мне не пояснять каждый раз, что происходит. Давайте поздороваемся. Здравствуйте, уважаемый Матвей Юрьевич, Валентина Бунина. Жду дневной эфир из Харькова. 8 градусов, первый теплый день без ветра. Но 8 градусов всего. Светлана Корневская, привет из Киева. Еще из Киева ветрено, плюс 9. Гага приветствует всех честных людей. Да, Гага, это правильно. Запорожье лайкнуло плюс 12, Новый Уренгой плюс 4, солнышко, нет ветра, реклама проходит ниже экрана, перебивая ваш голос. Возможность пропустить отсутствует. Не очень понимаю. Ну, слушайте, ну пусть пройдет, и все, она же не все время идет. Володя парашютист, Катю Батута, Теплиша, Витру Мажжене Майя. У меня плюс 10, Запорожье у Владимира. Привет, город... Нежин, Ростов-на-Дону плюс 13, а в Нежине 9, Винница плюс 8, прекрасно выглядите. Катя, которая заставляет меня что-то такое купить и хорошо как-то выглядеть. Привет всем бузатерам из деревни Задрыщенск. Ну да, ну нет такой деревни, как бы, насколько я понимаю. Доброго дня, эксперименты. Сегодня добрый день из Карловых Вар. У нас сегодня сжигают ведьм. Успеха вам в этом деле. Да. Что-то афганское в этом есть, да. Всем шалом, ставьте лайки. Да, Улмор, вы абсолютно правы, экологическая катастрофа уже в Перми. Она уже в Перми, да. И Кобайн пишет, всем шалом, ставьте лайки. Значит, смотрите, Киев, Оболонь приветствует всех, у нас плюс 10, всем миру и счастья. Ну, пока... мир и счастье не очень наступают. Теперь смотрите, вот сейчас давайте подождем, пока у нас будет 1000 человек, и как только будет 1000 человек, мы запустим голосование, и я вам объясню, как пользоваться этим голосованием. Там, оказывается, был простой секрет, который нигде не был описан. Не забываем ставить лайки, подписывайтесь на канал, лайки... Кто щедрый и кто захочет поддержать канал не только словом, но и делом, пожалуйста, бросьте какой-нибудь донат. Это для нас очень важно. Теперь давайте пойдем. Я внимательно смотрю, сколько у нас сейчас людей. И мы сейчас... Ой-ой-ой. Пойдем новости, значит, украинские. Украинские около Украины. Дроны СБУ снова поразили НПЗ и нефтеперекачивающуюся станцию в российской Перми. То есть вот эта система, когда второй, третий, четвертый раз они поражают, ну, там действительно началась катастрофа, потому что все горит, это один из самых крупных НПЗ в Российской Федерации. Значит, Путин... Вот это вот замечательно. Ну, вы знаете, что крыса, она по этому поводу очень многие сегодня пишут. Ему надо провести парад. Он предложил, вы знаете, вчера разговаривал с Трампом, сказал Трампу, вот мы предлагаем. Зеленский, естественно, не отвечает. И знаете, что они сделали? Это потрясающая новость вообще. В Кремле заявили... Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что для объявления России перемирия, а вы понимаете, что перемирие – это когда две стороны соглашаются. Перемирие, а Украина не согласна. перемирие к 9 мая, реакция Украины не нужна, решение якобы будет принимать Владимир Путин в одностороннем порядке. Песков говорит, и знаете, в этом опять же высокомерность такая. Собственно, реакция Украины не нужна. Это решение главы российского государства. И оно будет реализовываться. Но, конечно, все ожидали бы от киевского режима, все равно режим, какой-то реакции в виде адекватных намерений. Адекватные намерения в Перми. В Перми сейчас адекватные. Ты бы крысу там стукнул чем-то, чтобы мучение россиянцев прекратилось. Какие они, понимаете? На дне уже стоят, страна сыпется. Для этого, собственно, не нужно. Ну, Иран такой, понимаете? Зеленский продлил военное положение, мобилизацию еще на 90 дней. Зеленский ответил на предложение Путина. Ух ты! Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочном перемирии. Выясним, о чем конкретно идет речь, о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надежную безопасность и так далее. То есть он говорит, безопасность для парада в Москве или о чем-то большем. Нет, безопасность для парада в Москве, не более того. Крыса ее не получит. Не более 2 месяцев на нуле. Вот это вот важное событие. Сырский, главнокомандующий украинскими войсками, подписал приказ о ротации и пригрозил жестким контролем. То есть, другими словами, военнослужащие на передовой, на самой передовой, которая называется на нуле, находиться более 2 месяцев не сможет. И вы знаете, спасибо, конечно, это все прекрасно и чудесно. Теперь люди понимают, что они смогут хотя бы как-то передохнуть немножко, да, психологически и так далее. Но тут есть один нюанс. Где ты раньше был, целовался с кем? Понимаете? Ну, где ты раньше был? Почему это только на 5-м году войны? Вы меня простите. Мадьяр назвал условия для разблокировки движения Украины в ЕС. Условия. Повторяют перечень из 11 требований, которые Орбан представил Киеву в 24-м году. Что же это за условия? Жесткая позиция Мадьяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс стремлению Украины к членству, особенно в вопросе официального открытия переговоров. Орбан блокировал этот процесс, утверждая, что право венгерского меньшинства, это понятно. Мадьяр заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Зеленским в июне в Закарпатье. Киев пока не подтвердил ни одной встречи, поскольку график Зеленского на июнь еще не составлен. Киев выжидает, потому что если... Понимаете, в чем дело? Требования Орбана были односторонние. Хотя бы возьмем вот это самая важная история. В Украине есть один государственный язык, украинский, и все его должны знать. Я так понимаю, что Орбан и теперь Мадьяр требуют... которые просто раздают венгерские паспорта направо и налево украинцам, венгерским украинцам или украинским венграм в Закарпатье, они все имеют венгерские паспорта. Еще раз, в этом ничего нет, но проблема ведь была в чем? Поскольку ты, они жили как, я даже не знаю, с чем сравнить. Калининград, да, он прямо находится рядом там с Западом. Но там же все знают русский язык. А здесь вдруг выяснилось, что граждане Украины, территориально живущие на территории Украины, украинского языка вообще не знают. Знают три слова. Живут интересами Венгрии, значит, ездят в Венгрию, учатся в Венгрии, работают в Венгрии. Здесь они только живут. Понятно, да? А это повод, я сейчас скажу очень такую неприятную фразу, такое слово неприятное. А это называется сепаратизм. Понимаете? Ты живешь, если ты гражданин, например, я сейчас в Соединенных Штатах Америки. Тут невозможно стать гражданином Соединенных Штатов Америки, если ты вообще не знаешь или там только три слова знаешь на английском языке. Это государственный язык. То есть получается, что тебе приходят письма, ты их даже перевести не можешь. Да? А там происходит ровно такое дело. Там украинский язык один раз в неделю, приблизительно. Вот такая вот история. Все Венгрия, Венгрия, Венгрия. И мы видим, что пока что, если все те же требования, и они никак не меняются, хотя мы понимаем, что переговоры начинаются с разных, с очень категоричных позиций, а потом они сближаются. Но попробуй стать гражданином Венгрии, если ты не знаешь венгерский язык. Понимаете? То есть вот это вот такая вот история. И тут простой вопрос. Вот представим себе войну, например. Почему ее не представить? Можно представить себе войну с Венгрией. Такое специфическое государство и во время Второй мировой войны откровенно было на стороне нацистов. Занималось убийством украинцев, да. Правду, что делать? В связи с этим возникает вопрос. Вот эта вот территория, где они живут, я понимаю, что они сразу объявят, что это отдельное государство, как Донбасс, и что мы принадлежим Венгрии, потому что они не принадлежат Украине, они принадлежат Венгрии. Венгрия делает все для этого. Как вы считаете? Так сказать, понимаете, если это просто будет повтор на переговорах с... где Мадьяр просто скажет те же слова, которые говорил Орбан, то Зеленский тоже скажет те же слова, что этого не будет никогда. А с Украиной не стоит ссориться. Но если он пока повторяет те же 11 требований, то Национальный банк Украины ухудшил прогноз по инфляции и ВВП. Назвался сотрудником СБУ. В Киеве задержали мошенника, который обманул народную артистку на 6 миллионов гривен. У украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности от США и Европы в случае нового нападения Российской Федерации. Монополии не видно. Кириленко снова отчитался о Раде, о ценах бензина на АЗС. Сговора нет, просто... Так, в центре Лондона установили скульптуру с подписью Бэнкси. Художник пока не подтвердил авторство. Дальше. В Тернополе суд избрал меру пресечения школьнице, которая напала с ножом на одноклассницу. Не очень приятно. На уровне стоимости домов возле Лондона и Парижа. Сколько стоит жилье под Киевом? Вот вам и ответ. Так. Я не все вам читаю, пропускаю здесь. Так. Экспедиция по поиску новых жертв Волынской трагедии сообщила о найденных новых останках. Слава Богу. Вы знаете, что там сделали траншею, а в ней никого не было. Дальше. Верховная Рада поддержала создание в Украине сети военных мемориальных кладбищ. Вот, судно с украденным украинским зерном вышло из порта Израиля в нейтральные воды. И вот теперь, когда я это вам прочитал, давайте сделаем опрос. Значит, смотрите, сейчас вы увидите опрос. Вот, спасибо большое админу. Нет, наверное, ну хорошо, пусть будет сейчас здесь. Смотрите, кто больше виноват в истории с зерном? Первый вариант – Израиль. И второй вариант – Украина. Не пишите ничего сейчас, не пишите. Вы не знаете, что писать. Тут своя система, я вам сейчас объясню, как этим пользоваться. Значит, смотрите, оказывается, тут не надо писать там «Украина» или «Израиль». Он это не понимает. Он понимает цифры. Таким образом, вы должны, если вы считаете, что больше виноват Израиль, просто в чате написать цифру 1, ничего больше не писать. Если Украина больше виновата, то цифра 2. Еще раз, только 1 или только 2. И нажать Enter. Больше ничего. Итак, кто больше виноват в истории с зерном? Вот, видите, оно заработало. Напишите 1 или 2 в чате трансляции. Еще раз повторяю, ничего больше, только цифра 1, вот правильно начали писать, цифра 1 или цифра 2. Пожалуйста, голосуйте. Вот, админ, оставь, пожалуйста, вот эту вот надпись для того, чтобы люди понимали. Если люди в чате будут писать: ой, мы не понимаем, как оно работает, ой, мы, почему оно это самое, сами там помогайте. Я тоже периодически буду это дело говорить. Владимир Степанович пишет: не в курсе, если честно. Ну, хорошо, если вы не в курсе. Хорошо, я вам помогу быть в курсе, да? Я вам помогу быть в курсе. Хорошо, теперь поехали по поводу всего того, что я для вас засейвил. Тут много интересного материала. Значит, ну, он разный. Кстати, о сегодняшнем расписании. Я напоминаю вам, что сегодня в 20... Вот начинается, где опрос, на что нажимать. Ребята, помогайте этим людям, которые не видят, что написано на экране. Вот не видят. Тут написано, вот опрос, и написано: напишите 1 или 2 в чате трансляции. Понятно. Сегодня, значит, сегодня будет разговор о важном с Алексом, я в 21 час. Интересный разговор в Британии. Британский мужчина, ты когда-нибудь задумался о последствиях изнасилования? Африканский мужчина, это чтобы вы не думали, это реальный разговор. Вот они тут разговаривают, просто зачем мне показывать вам видео? Африканский мужчина, да, задумывался, а если она закричит? Британский, нет, не то, я имею в виду по отношению к девочке. Ах, да, можно подцепить половую инфекцию. Вот такой разговор. То есть такое ощущение, что он насилует просто не человека. Понимаете? Вот это их идеология, вот это их IQ. Вообще, я хочу вам сказать, что плохие дела. Особенно в Испании. Значит, теперь вы знаете, что... На телефоне опрос слишком мелко, не видно вариантов. Я вам... хорошо, это понятно. У меня просьба, просьба к админу. Просто... Нет, не надо, админ, ничего не делайте. Я повторю, кто больше виноват в истории с зерном. Первый вариант – Израиль. Второй вариант – Украина. Кто больше виноват? Никто виноват, но тут не влезло. Кто больше виноват? Нет. Ихор Бурь какой-то. То, что вы написали 12, это ничего, ваш, не учитывается ваше мнение. В Испании, Игорь Чехия, за время правления Санчеса количество изнасилований увеличилось в 3,7 раза. Я вам покажу сегодня. Покажу некоторые видео. Давайте, может быть, прямо сейчас покажу. Я хочу вам сказать, что у меня просто катастрофическое ощущение по поводу того, что происходит в Испании. Я просто этого не могу понять, и я не понимаю, что из этого получится. Сейчас. Я вам сейчас покажу, хочу показать видео. Я сегодня видео хорошее у меня. Значит, что вы сейчас видели? Причем это пишут, вы знаете, появилась система перевода с разных языков. Исходный язык французский. Барселона в состоянии осады. Бесконечные очереди мигрантов, которые переполняют улицы, толкаются, кричат «стоп», занимают все, пока испанцы наблюдают в прямом эфире, как их город захватывают. Педро Санчес. Предатель Испании, ты открываешь границы для всех потоков, превращаешь Барселону в гигантский транзитный лагерь и оставляешь коренных жителей в дерьме. Это уже не иммиграция, это организованное вторжение, финансируемое твоими налогами и твоей ложью. Испанцы, до каких пор вы будете терпеть этот национальный суицид? Одни мужчины, женщин нет. Женщин нет. Женщины потом приедут с 40 детьми каждый. Не все. Вы понимаете, что там происходит? Одним росчерком пера. 800 тысяч только мужчин. Ну, за маленьким исключением. Они же все трахаться хотят. Так они закроют рот испанке, чтобы она не кричала. Поверьте мне, я просто этого не понимаю. Я просто этого не понимаю. Почему такое? Почему так? Почему парламент это поддержал? Я не понимаю. Была Испания. Вот сейчас туризм. Вы сейчас поедете в Испанию? Главный город туристический, Барселона, где... Они потом из Саграда Фамилия сделают мечеть. Нет, Матвей Юрьевич, все гораздо сложнее, пишет Нунка. Это королевский закон в обход парламента. Так нахрен вам нужен такой король? Вы меня простите, простой вопрос. Что тут гораздо сложнее? Страну захватывают. страну захватывают. Вы же знаете их планы. Они прямо говорят, через 30 лет Европа будет наша. Потому что я вам читал про рождаемость в странах Европы. 0,75, 0,1 там и так далее, да? А у них по 7-8 детей. Это безумие. И вот именно это может и быть концом европейского сообщества. Да, я все понимаю. Давайте так, справедливо говорить. Во-первых, им выдается вид на жительство на один год. Во-вторых, они должны предоставить свидетельство, справку и так далее, и так далее, что они работают и платят налоги. Причем это будут проверять очень тщательно. То есть типа система готова к этому. Если ты нигде... То есть в чем опасение? Да, очень хорошо сказано, Игорь, из Чехии. Это уже не Испания, это Аль-Андалус. Значит, если ты работаешь и платишь налоги, то ладно, мы год посмотрим. Может быть, ты фиктивно устроился работать, и через год, ну так, знаете, фиктивно устроился работать, а там есть адвокаты, причем испанцы, которые будут стоять на стороне вот этих вот аль. Они принесут все справки, и эти справки надо же проверять, правильно? В чем главная задача? Как бы, вот если официально. Главная задача, чтобы эти люди работали и чтобы они платили налоги. Понимаете? То есть официально это так. Чтобы они не сидели на велфере, ну, на материальной помощи. А у них же задача ровно такая. Я вам это показывал. Ой, вы знаете, я больная, помните тут? Больная, операция за операцией, операция за операцией. У них же в Коране написано, главная задача, одна из главных задач, обмануть неверного. Нунка пишет, Санчес рассчитывает на этих людей, ему и его партии нужны голоса, и вся эта ситуация сложнее, что этим людям будут давать гражданство через 2 года за партию Санчеса. Вот что. Значит, что я вам хочу сказать? Вот что есть, то есть. Это мне напоминает немножко Соединенные Штаты Америки и Россию. Лидер принимает идиотские решения, а все молчат. Понимаете? Все молчат. Ну, тогда валите оттуда, потому что это будет очередная Аль-Испания, Джамахирия. Что, кто-то будет защищать испанцев? А эти, которые приехали, они оттуда уже не уедут. Они выполнили условия и стали, получили вид на жительство в Испании. В общем, короче говоря, знаете как, я вам так скажу, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Я думаю, что в Испании живут не лохи, это грандиозное государство с историей, ну, такой, мы понимаем, Испания, понимаете, не жук чихну. Поэтому пусть... Как, вот есть вот это украинское выражение, замечательное, потрясающее. По-русски вообще его невозможно перевести. Хай дают собі раду. Ну, хай это пусть, а дают собі раду, то есть вы понимаете, дают себе, а рада это совет. Ну, вот Верховная Рада. Рада, дайте мне пораду, дайте мне совет. То есть прекрасное выражение. Пусть сами себе дают совет, что делать в этой ситуации. Катастрофа. Это Пермь, это Туапсе, это катастрофа. Давайте прямо говорю, ну вы можете себе такое... При этом последнее, вдумайтесь, это туристическое государство. Вот девушка пишет, ну не знаю, там вот, девушка, женщина пишет, а у нас там квартира. И вот Валя Фион. Много израильтян едут в Испанию и навсегда продают квартиры в Израиле и покупают в Испании после 7 октября. Ну, получите, распишитесь. Вы понимаете, я... Ну да, в Испании коррупция и счета. В одной квартире может быть прописано энное количество человек. И так они получают прописку, когда нужно официально представить мэрии контракт, и чек о плате – это тот еще вопрос. Вот Нунка пишет, она живет там, и это... В Конституции написано, что правящая партия имеет право предлагать предложение в обход парламенту, называется королевский регламент. Но если партия Санчеса проиграет в 27 году, то следующая партия может отменить. Послушайте меня. Еще раз, ребята, вы понимаете, я рассказываю вам новости и смотрю на эти новости и просто вам рассказываю, ну, то, что я вижу. Но есть же какие-то абсолютно объективные вещи, абсолютно объективные вещи. Ну, вот как дважды два четыре. Ну, я же вот смотрю, вы знаете, я в Германии часто нахожусь. Вот сейчас я приехал сюда. Кстати, скоро опять буду в Германии. Вот я смотрю на то, что здесь происходит. Но это надо будет создавать АИС. Понимаете? Надо будет создавать АИС, которые будут жестко выдворять их к нахрен. Понимаете? Это должна быть специальная армия. Ну а как? Ну вдумайтесь, если 800 тысяч приехало там на 95% мужчин, я еще раз задаю вопрос циничный, кого они трахать будут? Или интеллигентно, с кем они будут устраивать нелегальную половую жизнь? Вот эти, которые, вы видите... Ну, может быть, самая большая опасность, что она больна там сифилисом. Причем тут это? О, они не считают женщин за людей. Вот есть какая-то там, ну да, Эдвагу. Это как во Франции будут перекрывать движение, потому что намазы, потому что их большинство. Ну, короче, есть много новостей. Я просто, понимаете, о чем говорю? Я вот, ну, как бы чувствую кирдык. Германия взялась за это дело. Франция, я не знаю. Это вот Бектагул у нас есть, пусть напишет. Если так пойдет дальше, в Африке не останется ни одного человека и на Ближнем Востоке. Все переедут в Европу, потому что там хорошо и там есть шара. Это какой-то капец. Просто у нас продолжается голосование, кто больше виноват в истории с зерном. Первый вариант – Украина. И второй вариант, первый вариант Израиль, и второй вариант Украина. А, значит, идем дальше. Просто черти что. Слава Богу, в Украине этого нет. И Украина этого никогда не допустит, а в нее начнут двигаться, понимаете? Нельзя. Это Наташа, это уже не Испания, это сплошное Марокко. Испания считает, что они виноваты перед Марокко за украденное золото за войну. Ощущение, что ты в Марокко, а не в Испании. Испанцев здесь встретишь редко. Знаете, послушайте меня. Денис, какой кирдык? Это просто интересно. Посмотрите на национальные сборные по любому виду спорта Европы. Например, футбольные. Денис, вы живете в Киеве, поэтому не пишите такие глупости. Либо вы не понимаете, о чем я говорю, не раздражайте меня. То есть вы говорите, что если вот в футбольных сборных вот такие вот черные ребята, то какая проблема, чтобы в доме, где вы живете, из 12 квартир вы были один испанец? Не пишите больше того. Вы меня выведете из себя. Я глупостей здесь не люблю. Или у вас IQ, как у этого африканца. Не надо писать глупости. Футбол – это футбол. Значит, вы знаете, что вот эти вот шибзики сели опять на свою так называемую флотилию свободы и поплыли к берегу Израиля протестовать против Израиля, чтобы была свободная Палестина. Значит, вот эта их предводительница, она с ними не поехала, Тунберг, поскольку там, вы помните, в прошлый раз уличили, что там были наркотики, и она сказала: нет, я больше не поеду, это меня дискредитирует. Короче говоря, они не ожидали, что их встретит достойный отпор. Причем, знаете где? Не возле берега Израиля, а в нейтральных водах, возле Кипра. Пишет Леонид Коган. МИД Израиля официально переименовал флотилию Сумуда, так они называются, во флотилию презервативов. Более 20 парусников, 175 активистов за мир и тонны гуманитарки. А после досмотра вместо лекарств и бинтов ящики с презервативами и наркотики. Теперь понятно, о чем именно они собирались помогать Газе. На видео закованные в кандалы узники совести уже на израильских кораблях лежат, загорают и сильно страдают. Видимо, миссия выполнена, гуманитарные поебушки и наркота доставлены, Израиль опять во всем виноват. Левые, вы хоть иногда себя со стороны видите? Нет, они не видят. Вот это, я считаю, просто массовые отбросы. Ну, темы чередуются, да, это они, действительно, 21 век, чтобы они не размножались, то есть они везут в Газу презервативы, оказывается, чтобы вот эти абу не размножались. Ну да, я понимаю, именно так, наверное. Ну, естественно, важна тема, причем в международном аспекте, ее все обсуждают, тема под названием парад на Красной площади. Еще раз, я молю Бога, Господи, если ты слышишь меня, сделай, пожалуйста, так, чтобы, когда будет звонить Трамп, чтобы истошно орать на Зеленского, дай ему это самое, мы дадим ему еще 2 недели, просто не бери трубку. Зеленский, не бери трубку. И твой ответ, что мы посмотрим это для того, чтобы провести парад или для того, чтобы это самое, чтобы сделать какой-то там мир на какой-то период, это прекрасный, достойный ответ. Крысу надо загонять в угол. Пишет профессор Преображенский. В прошлом году Путин упрашивал Си приехать 9 мая поработать живым щитом. В этом году Путин упрашивает Трампа повлиять на Украину, чтобы 9 мая было перемирие. 8 мая и 10 мая Путину перемирие не нужно, а после 10 тоже не нужно. А вот 9 мая нужно, потому что 9 мая этому трусливому старикашке никак нельзя не выползти на улицу. А выползать ему, ой, как страшно. На 5-м году развязанной им войны Путин добился таких потрясающих военных побед, что боится выйти на центральную площадь своей страны. Ему приходится лебезить перед главами Китая или США. Ватники, глава побеждающей в войне страны, так себя не идет. Это не нацлидер, не тиран, не темнейший. Это ползет Козлодоев, мокры его брюки, он стар, он желает в сортир. Теперь зерно. Пишет Deutsche Welle, судно с зерном с оккупированных РФ территорий не сможет разгрузиться в Израиле. По заявлению Андрея Сибиги, отказ сухогрузу Panormitis в разгрузке свидетельствует, а вот теперь внимание фраза, свидетельствует об эффективности правовых и дипломатических мер Украины. Заметьте, вдруг появилось слово «правовых». Вы знаете вчерашнюю новость, что наконец Украина сподобилась и передала в соответствующие компетентные органы, не газетам, в соответствующие компетентные органы доказательства того, что это краденое зерно, вот эти все бумаги, которые никуда не передавались, которые передавались не в суд, а передавались и не в прокуратуру, потому что надо сначала в прокуратуру это дело занести, а передавались послам, в консулам, какое они имеют отношение к зерну. Ранее Киев заявлял о протесте по поводу допуска в порт Хайфа российского судна с похищенным украинским зерном. 27 апреля глава МИД Гидеон Сар на него ответил, что доказательства, подтверждающие эти обвинения, не предоставлены, добавив, что этот вопрос рассмотрен будет, и израильские власти будут действовать в соответствии с законом. Журналистка проекта Sea Crime Украинского расследовательского центра «Миротворец» сообщила 12 апреля, что Израиль разрешил российскому балкеру Абинск зайти в порт Хайфы. По этим данным, судно доставило 44 тысячи тонн пшеницы с оккупированных территорий. Киев требовал его задержать. Однако тогда власти Израиля сообщили украинской стороне, что судно уже покинуло порт. Вот вы понимаете, я очень много сделал. Я хочу вам сказать честно и откровенно. Вы неисправимые люди. Ну, наверное, это такое, знаете, свойство вообще людей, что они неисправимы. Я вам в течение недели подробнейшим образом рассказывал, как Украина занималась пиаром вместо того, чтобы просто отнести папку в прокуратуру Израиля. Что случилось вчера, а до этого были только дипломатические высеры, крики, вот нас не уважают. Какое отношение имеет, значит, где у ваша совесть? Совесть ребята, это не политическая категория и не юридическая. За отсутствие совести нацистов их вешали не за отсутствие совести, а за конкретные дела. И сегодня, когда я спрашиваю, кто виноват, вы говорите Израиль. Мне очень жаль вас. Очень жаль. Понимаете? А вы люди из разных стран. Вот почему снова выберут Путина, вот почему снова выберут Зеленского, вот почему снова выберут премьера Израиля, того же. Понимаете? С вами ничего сделать невозможно. Вы не обучаете. Более того, слушаете, вы знаете, каким местом. И вот результаты голосования. Виноват Израиль. Почему виноват Израиль? Потому что ему же говорили, а у него совести нет. Отлично. Вот почему мы каждый раз будем делать голосование, где вы будете себя показывать, какие вы есть на самом деле. И это прекрасно, потому что я о вас думаю, что вы слышите какие-то доводы. И я не понимаю, почему вы от россиян требуете больше, чем от себя. Вот я вам сейчас покажу портрет ваш. Он у меня есть. Извините, можете отписываться, это дело ваше. Сигита, в этом виновата Россия. Ну, Сигита, это тоже о вас говорит. В этом виновата Россия. В чем виновата Россия? Никто не знает. Ну, обвините Путина. Путин же во всем виноват. Путин виноват, что его выбирают. Путин виноват, что война продолжается. Путин виноват, что россияне идут на войну и превращаются в дерьмо. Да не важно. Не важно. Тут еще и демагоги. У преступника нельзя ничего покупать и с ним связываться. Хлеб, который вы покупаете из ворованного украинского зерна, вы чего его покупаете? Вы сейчас скажете, я его не покупаю, на нем не написано, пусть докажут. Так доказывать надо. Неважно чье, даже зерно, Израиль не должен был вообще принимать никакие российские суда. Какое российское судно? Вы соображаете, о чем говорите? Судно под флагом Панамы. Судно под флагом Бурбурляндии. Это что, русское судно? Почему израильтяне должны делать работу вместо Украины? Что, они должны заниматься доказательством? Импек Заурита, не боитесь разочарования ваших подписчиков? Ваших подписчиков. Конечно, это разочарование. Смотрите на экран, какой перекос. На эту тему разговор окончен. Что показать вам хотел? Ваш портрет. Украинец говорит с какой-то русской девушкой.
Чай умытал.
Она читает ему стих. Прощай, немыта Украина.
Что?
Все, можно читать, да?
Да, давайте.
Подождите, я потеряла. Повторение.
Потеряла сегодня.
А, вот она, да, все. Готовы, да? Прощай, умыта Украина, страна без чести и мазков, с твоим ущербно-слезным
гимном. Так это же неправильное стихотворение. Там «Прощай, немытая Россия». Вы даже не знаете это, автора этого стихотворения.
Подождите.
Кто написал «Прощай, немытая Россия»? А ну, это ж вы переделываете. Прочитайте, как в оригинале оно звучит.
Это написал Эдуард Повелитель.
Нет, это не Эдуард Повелитель написал. Знаете, кто написал «Прощай, немытая Россия»? А ну, впишите «Прощай, немытая Россия». Кто написал?
А вам можно другое тогда стихотворение читать?
Не-не-не, подождите, давайте остановимся на этом. Вы же даже не можете ни одного стихотворения своего про Украину написать. Девушка, ну что такое? Вы постоянно все переделываете. Крадете и переделываете. Крадете и переделываете.
Это не я написала, это другой человек написал. Что?
Смотрите, сейчас я вам скажу, кто написал «Прощай, немытая Россия».
Лермонтов. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ, быть можете, сына
Кавказа». Вот почему я сказал, что это про вас. Все, эта тема закрыта. Давайте подведем результаты голосования. Больше я этой темы не касаюсь. Как говорил мой отец, вы знаете, замечательный, у него было такое, ну он же пережил все сталинские времена, он сказал, он говорил так: суду все ясно. Да, Сигита, вы правы, в общем общение в чате это выражение своих мыслей, хороших, плохих и, что немаловажно, не оскорбительных. Ваш намек я понял. Но читать вот это вот, все вот это вот, как мне пишут, они должны были знать, они вообще и так далее, да? Это вот вы пойдете проголосуете. Значит, какой у нас результат? Сейчас я вам скажу, боже мой. У нас 70, вы думаете, вот, 74%. У нас, что виноват Израиль, и 26% Украины. Все. Сейчас, как тут теперь? Ага, вот оно. Боже мой, секунду. Вот. Очень хорошо. Спасибо вам большое за ваше голосование. Сейчас виджеты. Все, голосование закончено. Вот я нажал. Ага, вот. Ну, конечно, вас 2366 человек, а проголосовало только 137 человек за... Израиль и 48 человек за Украину, в смысле, что она виновата. То есть, другими словами, даже не проголосовало 200 человек. Ну ладно, тогда, если это не вызывает у вас интереса, тогда проводить голосование зачем? Не стоит. То есть это мне надо на кнопку нажимать, чтобы 200 человек проголосовало. Зачем мне это нужно? Так, поехали теперь по другим новостям. Значит, так, а где у нас? А, вот. Это для Саши. Это я прочитал. Пишет Леонид Невзлин. Дональд Трамп вчера полтора часа говорил по телефону с Путиным. Главная тема – Иран и Персидский залив. Путин, по сообщениям, поддержал продление перемирия и предупредил о крайне серьезных последствиях, если США и Израиль снова прибегнут к силе. Трамп, согласно заявлению российской стороны, изложил свою оценку результатов завершившегося этапа военного противостояния. Американский президент рассказал, что Путин предложил участвовать в обогащении иранского урана, но Трамп посоветовал ему, как обычно, Трамп всегда говорил, всегда говорит эту фразу, посоветовал ему заняться прекращением войны в Украине. Это красивая реплика. Но факт остается фактом. Трамп советуется с Путиным по иранскому вопросу. Мы же не знаем всего их разговора, поэтому совершенно непонятно, советовался ли он, понимаете. Кроме того, что значит крайне серьезные последствия? Это просто, мы говорим, что он угрожал Америке, что ли, или Израилю, Путин? Он просто сказал, ну как сказать, могут быть серьезные последствия для стабильности региона. Ну, такое. Стоит напомнить, что именно Россия на протяжении всей войны снабжала Иран разведданными о передвижениях американских войск и кораблей. Именно Россия наложила вето на резолюцию ООН об открытии Ормузского пролива. Именно Россия заключила с Ираном 20-летний договор о партнерстве. Москва кровно заинтересована в том, чтобы война продолжалась как можно дольше. Это отвлекает США от Украины, держит нефтяные цены высокими, истощает западные боеприпасы. Путин не посредник и не нейтральная сторона, он соучастник иранской стороны в этом вопросе. Так написал Невзлин. Идем дальше. Дальше. Что это за... Сейчас, одну секунду. Извините, одну секунду. Есть такой человек, Владимир Семага. Владимир Семага, по-моему, его еще не сделали иностранным агентом, но пишет он такое, что, так сказать, мама, не горюй. Как бы пропитан свободой, духом свободы Запада. Вы знаете, что да это, за это тоже дают. То есть ты ничего такого не делал, но ты думаешь иначе, не скрепно, и поэтому ты становишься иностранным агентом. Он обратил внимание на то, что все время от Путина говорит Песков. Он пишет, вот никак не могу взять в толк, почему со страной разговаривает не президент номер один в государстве, не председатель правительства номер два и не Матвиенко номер три, а какой-то черт с горы, какой-то секретарь. И вот нам все, блядь, объясняет. Мерц говорит, Трамп говорит, итальянка говорит, а у нас вещает всей стране непонятно кто. Какой-то муж своей жены, у которой в подругах Боня, друг уголовника Иванова, человек, который не в состоянии оценить логику поведения улитки. Мы какой-то мусор, с которым поговорить не о чем. Да, мусор, Володя. Где послание президента Федеральному собранию за прошлый год и за этот? Какой у нас план на ближайшее время? Где комплекс мер по преодолению? Почему все в рот воды набрали или взяли в рот воды? И молчат, а какое-то бестолковое чучело, которое никто не выбирал в собеседнике, населению все нам объясняет. То будет парад, то не будет самолетов, то не на полигоне в Кубинке отменили тренировки, то техники не будет. Один физ будет сидеть одиноко на скамейке и смотреть, как проходят мимо толпы плохо вооруженных людей. Но там согласились 4 лидера каких-то. А что у нас с демилитаризацией, а с денацификацией? Давайте уже разговаривать, а не устраивать цирк с юбилеем Жирика. Вы знаете, Россия там празднует, так сказать. Вы хоть усритесь, никогда вы не поменяете мнение о предсказателе у тех людей, кто его близко знал. Вот Собянин продал на Арбате историческое здание, книжку, в которой проходили первые заседания новой современной Государственной Думы. А это здание интересно историкам еще и тем, что в нем получил по роже от депутата питерского первого созыва Госдумы Владимир Вольфович. И там даже памятная доска есть по этому поводу. Вот давайте объявим книжку вновь выявленным памятником и запретим ее сносить. У нас же 27 апреля день российского парламентаризма отмечали, а историческое здание сносят. Или нам надо подождать выступления пресс-секретаря, который нам все объяснит? Или вы можете вычеркнуть из памяти депутатов второго созыва, когда во время обсуждения проекта федерального закона Жирик с трибуны открытым текстом выпрашивал взятку от тех, кто этот закон проталкивал? Нельзя забывать о тех, кто все помнит. Вот так вот он закончил. Ну, да, он написал это, понятно, это нагревание воздуха, но так этот человек думает, его читают и так далее. Я могу только, ну, так сказать, восхититься тем, что он находится в Российской Федерации, где каждый его шаг имеет непредсказуемые последствия. Дальше снова про Путина и 9 мая. Это перевод, я не знаю, хороший он или нет. Выглядит смешно, но Путин просит Трампа повлиять на Украину, чтобы она не воевала в Москве в день Победобесия. Первое. Несмотря на то, что российские власти уже решили не проводить полный парад, Путин вынужден унижаться и просить прекращения огня. Правда, я бы не переоценивал всю эту историю для внутренней российской аудитории. Это приятное удовлетворение для нас, для украинцев. Это расширяет круг сомневающихся, но это не ломает систему. Но хотя бы шаг к этому. Второе. Империи рушатся не по одной причине, а по ряду факторов. И одним из важнейших факторов является ложь власти от бессилия. Об этом я точно в свое время писал в книге «Как уничтожить русский мир». Сейчас скажу просто. Таким фактором для Союза стал Чернобыль. Власть сравнительно легко справилась с переселением, строительством и прочим, но так получилось, что миллионы людей сразу увидели, власть лжет не в плане власти, а в плане бессилия. И это один из важных факторов подрыва доверия к власти. Ну и сейчас мы переживаем конец первой серии фазы «Голый король». Ее квинтэссенцию – слова одного из военкоров. «Хватит врать, что мы боремся на половину силы. У нас полномасштабная война, и осталось испытать ядерку и мобилизовать миллион». И обращение Путина к Трампу – прекрасный финал этого четырехлетнего, двухмесячного и шестидневного сериала. Путин окончательно перешел на режим самосохранения. Автократия все-таки живет, расширяя свои рамки. К сожалению, этот процесс ужимания и сохранения может быть длиннее длительного. С позитивной точки зрения я понимаю о Путине, что он невероятный трус. Поэтому он всегда опаздывает на 1-2 шага. Действительно, есть книжка, которая называется «Как разрушить русский мир». Это написал журналист, известный он журналист, и как бы военнослужащий и так далее. У него много-много ролей. Украинец Вадим Денисенко. Ну вот кто. И, естественно, я так думаю, можно найти в интернете. Тут никаких проблем нет. Ну, Симага, да. Ну, он задает те же вопросы, извечные русские вопросы. Катар, у Катара собственности в Лондоне, у государства Катар, собственности в Лондоне больше, чем у короля Чарльза. Ну, то есть флотилию вот эту, ее остановили, арестовали, всех пересадили на израильские суда. Все это было в нейтральных водах, уже защитники кричат, как нейтральные воды, почему нас там схватили. И повезли в Израиль. Сейчас им штампанут штрафы. Кому-то, наверное, дадут срок посидеть неделю в тюрьме и вышвырнут. Какая потрясающая фраза. Быть взрослым значит есть бортик пиццы, не потому, что он тебе нравится, а потому, что ты за него заплатил. Хотя, хочу вам сказать, хорошая фраза, но хочу вам сказать про замечательную бортики пиццы. Вообще, если это не пицца Домино, вы знаете, вначале вот эта фирма Домино, она тут тоже есть, но это какая-то американская, она выпускала вот такие толстые пиццы, как хлеб. Это ужас был. Но потом постепенно она стала выпускать и тонкие пиццы. Кстати, толстые пиццы она тоже сократила до какого-то нормального объема. Но я хочу вам сказать, что здесь есть пиццы. Ну вот большая пицца, но стоит $35. Одна пицца. Но божественный вкус, конечно, американцы умеют делать. Ну, вообще все умеют делать. В Германии тоже, в Украине прекрасные пиццы привозят. Но тут очень, знаете как, вот мексиканские какие-то даже забегаловки, там работают латинос. Только латинос. На раздаче могут стоять американцы, такие американцы, не латинос, но готовят все латинос. А вот пицца, там итальянцы пашут. Понимаете? Домино, ну, естественно, Миша Швец, домино с коржом Нью-Йорк стайл, самая вкусная пицца в Португалии. Я приеду к тебе ее попробовать очень скоро в мае. Сегодня принято решение. Так что мы с тобой потом созвонимся, ты мне скажешь, где ты будешь в мае, и я к тебе в мае приеду. Наверное, это хороший месяц для Португалии, да? Мошенничество на 145 тысяч евро и без тюрьмы. В Ирландии мужчина 21 год жил под чужой личностью и получил около 145 тысяч евро социальных выплат, выдавая себя за гражданина Зимбабве. Кстати, ну он похож, он темный такой. Но самое обсуждаемое, да, 48-летний Кристофер Ошодин, который в итоге признал вину в суде. Но самое обсуждаемое, он избежал тюремного срока. Суд учел что? Двоеточие. Он сам раскрыл свою настоящую личность, сотрудничал со следствием, ранее не был судим, является единственным опекуном троих детей. В итоге условное наказание вместо тюрьмы. Сейчас он получает пособие уже под своим именем, а часть средств должен вернуть. История вызывает вопросы, где происходит грань между гуманностью и безнаказанностью. Источник: Irish Independent, man who lied about nationality for 21 год and climate 145 тысяч in social welfare avoid prison. Вот такая вот история. Нет, ребята, вы начинаете мне писать, что пицца за 35 долларов дорогая. Еще раз, пиццы здесь разные. И здесь ротация пицц, вы знаете, как везде, так сказать, тут нет вопросов. Но есть нюансы. Еще раз вам говорю, это вот такая вот пицца. Она приносится в специальной коробке. Это пицца на 4 человек. Понимаете? Просто, ну вот ты можешь заказать, стол у тебя, и ты вот станет, у тебя стоит огромная пицца, причем цены у них у всех одинаковые, вот в этой фирме. Но что делать? Ну это так, почему все любят пиццу? Кто придумал? Он гений, Ольга Игоревна. Пицца – это не итальянское изобретение, это американское изобретение. Я в своей книге «Чао Италия» это пишу. Вы можете написать в гугле, кто придумал пиццу, и вы узнаете. Это придумали итальянцы, эмигранты в Соединенных Штатах Америки в 20-х годах. Причем несколько пиццерий борются за звание первой пиццерии в Соединенных Штатах. Ну, в мире вообще. А итальянцы до изобретения пиццы, они ели... Это тоже вот здесь продается в пиццериях. Это больше похоже на ближневосточные дела. То есть они брали лепешку. Они жили очень бедно после войны. Просто один помидор, и вот они разрезали питу. Знаете, ее можно разрезать. Они ее открывали, и они наполняли ее какими-то овощами и всем, чем только можно, какими-то кусочками. Заливали туда, они носили с собой на поля бутылочку оливкового масла. Они туда заливали, и вот это у них такая история, понимаете? Но пицца – это изобретение американское. А потом, а знаете, когда оно появилось в Италии? Оно в Италии появилось, когда американцы высадились в Европе. Там туда приехали повара американские, и эти повара готовили пиццу. И это постепенно стало известно, известно, известно. И так далее, и так далее, да? Пишет Иван Преображенский по поводу парада. Все ведь рефлексируют по этому поводу. А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Перемирие – это когда две стороны договорились, а тут одностороннее прекращение России огня. Что-то вообще... чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе, мировой войны в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет. Ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине, причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем-то, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять. Ну да, и вы знаете, наверное, что там не будет ветеранов, а там будут СВОшники. То есть он делает, ну если парад будет, я не знаю, может там какого-то, но он не хочет уже позориться, потому что все, ветераны, там их 3 человека, они лежачие и так далее. Кстати, я вам небольшое расследование покажу. Да, это вот Иван Преображенский так написал. Ну я не знаю, может быть на испанцев уже подействовало миллион эмигрантов, ну, в общей сложности. Значит, пишет, вы знаете, я вам сказал, что я очень стал интересоваться региональными чатами и региональными лентами. И вот, например, есть такая штука под названием «Доска объявлений Аликанте». Ну, Аликанте – город. Испанские власти подтверждают, что гомеопатия – это бессмыслица, это плацебо и может представлять опасность для здоровья. Министерство здравоохранения опубликовало обзор 15-летних исследований псевдонауки, которые ученые критикуют уже несколько десятилетий. Результаты, полученные с помощью гомеопатии, не превосходят эффект плацебо. Нет научных доказательств ее эффективности и использования ее вместо доказательного лечения. И это может представлять опасность для народа, для здоровья пациентов. Документ не является юридически обязательным. Гомеопатические препараты легальны в Испании и могут продолжать продаваться в аптеках. Ну, тут фотографии, и тут, ну, это фотография просто из интернета. Окцилококцинум. Хомеоген 9 какой-то. Ну, понимаете, да? Ну, в общем, вот это вот все. Я их никогда не потреблял и не потребляю, потому что... Ну, я понимаю, что многие здесь сторонники вот этого вот, значит, гомеопатии. Мне помогло, я пришла к какой-то это самое. Но вы понимаете, что гомеопатия категорически образом, и я это подчеркиваю, отличается от траволечения. Вы понимаете, да? Это совсем-совсем другое. Это не гомеопатия. Потому что настои из трав, ну, например, известно, что ромашка успокаивает. Ну, хотя бы это, да? Чай из ромашки успокаивает. То есть другими словами, есть прекрасный набор разных растений и так далее. А вот эти вот крупинки, которые сделаны, ну, люди зато построили дома, дали хорошее образование своим детям. Наталья Яшин пишет иронически. Украина научилась использовать погоду как оружие. Сегодня в российском городе Пермь, более миллиона жителей, прошел активный черный дождь. В городе днем было темно, как ночью. С неба падали черные капли, по улицам текли черные ручьи. Унылые россияне, каждый в черных пятнах, обреченно брели по черным лужам. Помните, в черном-черном городе. Разумеется, это наши дроны навестили Пермь и передали привет и огненные поцелуи от Украины. Нефтеперекачивающая станция Транснефти и резервуарный парк ответили на украинские поцелуи пожаром, взрывами и столбом черного дыма до небес. А тут и дождевые облака вовремя подоспели. Черный дождь в Перми был гарантирован. Разумеется, это может быть и случайное стечение обстоятельств, но накануне в Туапсе было то же самое. Зная хитрый характер мадьяра, допускаю, что теперь программа действий такая. Проверяем, где в России ночью по прогнозу дожди рядом с чем-нибудь нефтяным. Бьем дронами, вызываем пожары, дым до небес. И вот вам подарок от Украины. Черный дождь, любимые наши россияне. Получите и распишитесь одежду с черными каплями и можете выкинуть. Интересно, 9 мая по прогнозу в Москве ожидается дождь? Логичный вопрос. Ну, этого человека вы, безусловно, знаете. Его не знает Саша, но я заставлю его посмотреть хотя бы «Коломбо». Он, к сожалению, уже давно скончался. Дочь детектива Коломбо Питера Фалька покончила жизнь самоубийством. Жаклин Фальк умерла в своем доме в Лос-Анджелесе. Она добровольно ушла из жизни. Дочери звезды сериала «Коломбо» было 60 лет. Жаклин и ее сестра Кэтрин, приемные дочери Питера Фалька, его первой жены Элис Мэйо, супруги удочерили девочек вскоре после свадьбы в 60-м году. Жаклин появлялась в Голливуде, но в основном вела непубличный образ жизни. А сестра Кэтрин стала частным детективом и боролась за опеку над тяжело больным отцом. Сестры рассказывали, что вторая жена Питера Фалька, страдавшего болезнью Альцгеймера, не давала им видеться с отцом. Якобы Жаклин и Кэтрин узнали о его смерти из СМИ и даже не получили уведомления о похоронах. Вот такая вот бывает история печальная. Но он уже это не увидел. Ну, теперь в России взялись за такую вещь, как деньги граждан. Вы знаете, что у граждан огромные суммы, нечеловеческие, лежат как под кроватью, так и в банках, на счетах. Ну и вот режим, скажем так, закономерно, взялся за деньги граждан. Голосование уже закончилось, дорогие друзья, поэтому уже можете не голосовать. Мы отключили его, потому что все уже. Тут же видно, когда вы голосуете, то появляется 1-2-1-2-1-2, а потом вы просто пишете какие-то свои сообщения. Ну и, собственно, было ясно, что вы считаете виноватой, более виноватой Украину, но это ваше дело. Действительно, Сигита права. Тут можно писать и голосовать, как хотите. Набиуллина, вы знаете, глава Центробанка, назвала сбережения россиян единственным источником финансирования экономики. Российские сбережения стали практически единственным источником финансирования экономики, поскольку из-за санкций западные рынки капитала для отечественных компаний закрылись. Об этом на Альфа-форуме во вторник заявила Набиуллина. Дальше она говорит. До 2022 года нашим заемщикам, нашим компаниям были доступны, назовем так, сбережения граждан Европы, США. Именно сбережения. Так как инфляция в этих странах была низкая, ставки процентные низкие, наши компании могли заимствовать эти сбережения за достаточно низкие ставки. предельно упрощая наш экспортный сектор, который брал за рубежом эти кредиты, мог кредитоваться у граждан Европы и США, чтобы увеличивать производство товаров, которые поставлял туда на экспорт. А сейчас мировые сбережения недоступны. Единственный источник финансирования, практически единственный, это российские сбережения и высокая инфляция, высокие процентные ставки. Так что, граждане россияне, слава богу, Фавидина у нас сейчас тут нет. Если у него есть какие-то сбережения, то их надо забрать домой, чтобы они дома лежали. Ну и ее речь вообще приведет к тому, что будет отток капитала, я, собственно, в этом уверен. Если кто-то из вас еще не купил кенийский чай, пойдите и купите. Его не бывает поддельного. Вот интересная вещь. Вы упоминали сегодня там Гагу. Европарламент готовит резолюцию, в которой призовет как можно быстрее довести до конца создание спецтрибунала для Путина. Европарламент отмечает, что ответственность должна распространяться на всех, кто имеет возможность контролировать или руководить преступлениями агрессии, включая высшее политическое и военное руководство. Ответственность также должна охватывать судей Конституционного суда Российской Федерации и членов Государственной Думы, чьи решения санкционировали аннексию украинских территорий. Вот вам как минимум те. Значит, охватывать судей Конституционного суда и членов Государственной Думы, но а где Совет Федерации? Потому что именно Совет Федерации, вы помните заседание с Матвиенко, дали разрешение единогласно на вторжение. Короче, всех посудят. Комиссия также поддерживает привлечение к ответственности за преступление агрессии через Международный центр судебного преследования против Украины и вклад в размере 10 миллионов евро для передовой группы специального трибунала для подготовки его оперативной структуры. 10 миллионов немаловато для группы отважных. Правильно, кто ж в трезвом уме и ясной памяти согласится чего-то там подписывать? А нет, немаловато, там постоянное финансирование. Значит, его будут постоянно финансировать, и вот какой они вывод делают. Правосудие для жертв агрессии – это лучший путь к длительному миру. Стремление к правосудию также является сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров. Во время, когда международное право находится под историческим давлением, правильным ответом является большая подотчетность, а не меньшая. Налаживание правового процесса, как мы сейчас делаем для Украины, требует времени, усилий, как можно более широкой международной поддержки. Но оно того стоит. Хотел бы дожить. Помните, в Советском Союзе самые популярные передачи, когда все липли это, помните, был съезд народных депутатов. Вот уже когда все там все издыхало, смотрели абсолютно все, потому что это был лайв. И непонятно было, что будет через 2 минуты. Вот я думаю, суд, который, безусловно, будет передаваться в прямом эфире, соберет аудиторию, которая абсолютно немыслима. Весь земной шар будет смотреть. Доктор Дина Леснянская пишет вот что. Итак, Трамп не выбирает ни войну, ни мир. Он выбирает третий путь – экономическое удушье Исламской Республики Иран. Крах системы добычи нефти в течение 3 недель. Новая купюра в 10 миллионов реалов стоимостью 20 шекелей. 200 тысяч работников нефтяной отрасли – в Бендер-Аббасе уволились, годовая инфляция до 500%, Трамп стремится обрушить экономику Ирана. Это выверенный ход. Мы проработали с вами полтора часа и встречаемся сегодня, дорогие друзья, в 21 час по киевскому московскому времени в программе «Гонопольская правда». Будем вести с Александром. До встречи.